Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Михайлович Миронов, спикер Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Начну я вот с чего. Значит, я не делаю секрета, что наша передача идет в записи. Сергей Михайлович задержался, приехал на запись позже, потому что был в пробке. Сергей Михайлович, как это вас угораздило оказаться в пробке?
Да все очень просто. Так как я торопился, я действительно взял машину сопровождения ГАИ. Езжу я в машине без маячка, поэтому, когда нужно куда-то быстро, прошу сопроводить меня машину ГАИ. Но когда я, допустим, стою на бульваре, хоть ты с ГАИ, хоть ты без ГАИ, но если реально вот просто вот стоит поток машин, куда же нам деться? Поэтому стояли в пробке, причем стояли здесь буквально недалеко от вас на бульваре, но потихонечку двигались. Дело в том, что когда в таких ситуациях мы оказываемся, гаишники любят включать эти мигалки-пищалки, я говорю, слушайте, ребята, выключите, и ну, что вы сказать? Все видят, что вы ГАИ, что вас как бы желательно пропустить, но если нет возможности физически, да?
Сергей Михайлович, поэтому... а вот я не случайно задал этот вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы не первый день, что называется, на свете живете, у вас есть право и на ФСО, и на ГАИ, и на мигалку, у вас есть все права. А скажите, пожалуйста, как вам кажется, насколько мигалки в Москве реально влияют на дорожную ситуацию?
Я думаю, что все-таки те проблемы, с которыми сталкиваются автомобилисты, это следствие абсолютно непродуманной логистики, отсутствие нормального порядка, нормальной разметки, нормальных дорог, нормальных парковок и много-много другое. То, что так называемые VIP-автомобили доставляют много хлопот, неприятных минут отдельно взятым автомобилистам, но на самом деле их много, потому что машин с мигалками много, это факт. Но если говорить объективно, влияет ли на трафик движения в целом вот эти все машины-мигалки, нет, за исключением, безусловно, проезда президента и премьера, когда просто перекрываются.
Но это другая часть, тема, да.
Так нет, но то, что это...
Раздражает.
Дело в том, что не то, что раздражает. Во-первых, это создает иногда реальную опасность, потому что я, например, запрещаю всякие эти вещи, там, выезд на встречку без сопровождения ГАИ. Вот когда я еду в машине с сопровождением ГАИ, они делают там, так называемые карманы, когда там ну, требует, допустим, вызвал президент или еще что-то. Я, кстати, должен сказать и смею уверить слушателей «Эхо Москвы», что это не рисовка какая-то. Если мне просто нужно, особенно по личным делам, или вот я никуда не тороплюсь, я вообще без ГАИ часто езжу по Москве. Моя машина, как я уже сказал, имеет абсолютно обычные номера, мигалки нету, поэтому я еду спокойно, никто вообще не знает, что это машина какая-то там служебная или иная. Но если приходится торопиться, то тогда беру ГАИ, но и то стараюсь вот такие... Главное, я все время... Я же сам водитель. Я все время слежу, чтобы не создавать ситуации, которые могут привести к аварии, либо к каким-то казусам.
Кстати, слушайте, а вот вы охраняемое лицо, официально охраняемое лицо, а вам вообще разрешается самому за рулем сидеть? Или вам надо каждый раз разрешение спрашивать?
Безусловно, разрешается. Но скажу честно, я практически сейчас не вожу. Единственное, когда я нахожусь вне города любого, смотри, на трассе, я могу себе позволить сесть за руль. И то, это не вот тот автомобиль служебный, которые меня водят, а либо автомобиль друзей, либо там автомобиль...
Я надеюсь, это не «Лада Калина»?
Нет, это не «Лада Калина».
Ну, хорошо. Ладно. Сергей Михайлович, теперь давайте о вещах серьезных поговорим. Я хочу с вами разговаривать прямо. Вы не первый раз у меня в передаче, и мне приходилось с вами общаться. Мне нравится, что вы иногда позволяете себе быть совершенно откровенным. Вот хочется, чтобы вы сейчас тоже позволили.
Чтобы сейчас было иногда.
Да, чтобы сейчас было иногда. С моей точки зрения, монопольное положение одной партии, любой, неважно какой, это реальная опасность для России. Реальная опасность. Я вообще полагаю, что решение всех проблем России связано с удовлетворением двух требований. Требование номер один – это сменяемость правящих партий, ну, как на Западе, либералисты, консерваторы, республиканцы, демократы и так далее. Да? И второе – это независимая судебная система. Вот если эти две проблемы решить, то все проблемы остальные решаются. Ни ЛДПР, ни КПРФ я в качестве реальных оппонентов не вижу. Казалось бы, могли бы быть реальными оппонентами «Единой России» вы, «Справедливой России». Но какие-то вы, так сказать, мягкие. Вроде как и критикуете, но вроде как не принципиально. Такие какие-то полуоппозиционеры. Вот как-то аккуратненько. Вы считаете, что при такой позиции у вас есть шансы на электоральный успех?
Михаил Юрьевич, не сочтите за моветон, но я сначала вам задам два вопроса. Первый. А вы у нас вообще беспартийный?
Я, да.
А вот в свете того, что вы сказали в самом начале вот этой части нашего разговора, что вы принципиальный противник монополии одной партии, я предлагаю на полном серьезе рассмотреть возможность примкнуть в наши ряды. Потому что вот это краеугольный камень сегодняшней нашей политики. политики. Мы категорически возражаем против монополии господства одной партии. Мы считаем, что должна быть реальная многопартийность. Мы считаем, что, коль скоро президент говорит о модернизации, пускай она будет не только в сфере экономики, но и в сфере политики. И здесь как раз речь идет о конкуренции, свободной, нормальной конкуренции и право людей действительно избирать и выбирать. Поэтому мне очень симпатично все, что вы говорите. А теперь я возвращаюсь к тем вопросам, которые вы мне задали. Первое. Единая Россия, к счастью, считает совершенно по-другому, в отличие от вас, беспартийного, по поводу нашей мягкости. Мы их достали, особенно, скажу правду, тоже честно, объективно, в основном уже достали вот сейчас, этим летом и этой осенью. Ну, считайте, что мы немножко долго раскачивались. Нам только 4 года исполнится этой осенью, 28 октября. Но сейчас мы вступили в жесткий клинч, в жесткую полемику, и даже не только в полемику, но и в конкретные действия. Ну, например, в Новосибирской области мы просто снимаем Единую Россию, пытаемся, по крайней мере, подали иск за подкуп избирателей. Кстати, я не могу не рассказать эту историю замечательную. Как вы наверняка тоже слышали, Единая Россия, ничто разумняется, на всю страну объявила, что она выделила деньги на ремонт дорог. На ремонт дорог выделили деньги только в тех регионах, где идут выборы. Причем, чем более проблемный с точки зрения Единой России регион, тем больше туда денег они вбухнут.
Подождите, у меня сразу вопрос. А как это Единая Россия может выделить деньги? Вот. Из партийной кассы, что ли?
Михаил Ильич, я же говорю, вот прямо вы говорите, как будто вот вы уже прямо наш. Мы такой же вопрос задаем. Они, конечно же, говорят о бюджетных деньгах, говорят о деньгах всех налогоплательщиков, но почему-то приписывают это себе. И тут, обратите внимание, вам как юристу не может не достать это удовольствие. Когда мы прижали в Новосибирске Единую Россию, то, что у нас к стенке, подали в суд на них иск о снятии их списка, потому что то, что они делают в Новосибирске, когда катки асфальтовые катают новый асфальт, и везде плакатики на катках Единой России, они везде говорят, это мы принесли деньги.
Стоп. Да. Это они что, намекают на то, что они всех в асфальт катают?
Нет, они намекают на то, что они лично дали деньги новосибирцам, и теперь у новосибирцев, в частности в Новосибирске, будут замечательные дороги. Но они забыли одну простую вещь. Закон, который запрещает такие действия и трактует это как подкуп избирателей. Именно как за подкуп избирателей мы подали на них иск. И когда они поняли, что юридически на самом деле им придется отвечать, так как они хвастаются, что это их личные деньги, Единая Россия, и они во время избирательной кампании благодействуют новосибирцев новыми дорогами, то их можно за это снять. Тут же господин Неверов в Москве публично заявил, Единая Россия не имеет никакого отношения к ремонту дорог в России. Замечательно. Господа единороссы, спрашиваю я их, определитесь, где вы лукавите, а где вы говорите правду. Почему я об этом вспомнил? Да потому что действительно сейчас идет очень острая борьба, и мы заявляем официально, мы, правда, об этом раньше говорили, но, может, действительно, не очень было это слышно, что мы все-таки главным своим оппонентом и политическим, и идеологическим считаем Единую Россию. И главное направление нашей оппозиционности направлено именно на эту партию, на монополист.
Вот смотрите, Лужков, уйдя из Единой России, мы сейчас не обсуждаем, насколько красиво выглядит Единая Россия в ситуации, когда сдала своего отца-основателя просто с потрохами, это мы не обсуждаем. Но Лужков сказал, что нет такой партии Единой России, есть Служанка.
Да.
Я благодарю вас за предложение примкнуть к вашим рядам, мы это еще как бы обсудим. Но вот в кого надо звать, очевидно совершенно.
Нет, с Юрием Михайловичем нам не по пути по определению. Я думаю, что Юрий Михайлович сейчас на себе испытает многие прелести, в кавычках, которые испытывали мы от его административного давления, когда, допустим, год назад шли выборы. Но это меня мало волнует. Но вы действительно затронули удивительную тему, когда видный деятель Единой России, член Высшего Совета, отец-основатель, теперь заявляет, что тьфу на вас, Единая Россия, это Служанка, это такой замечательный акт саморазоблачения, и отсюда логически можно сделать вывод. А что, если все нынешние высокие партфункционеры Единой России, по отчаянию, оказавшись, тем более по таким обстоятельствам, не при должности, вдруг они продреют и то же самое скажут о Единой России? И тогда получается, что мое определение Единой России как профсоюза бюрократов на самом деле имеет полное по собой основания, потому что они собрали действительно всех чиновников, очень этим горды, отсюда у них гордо название, что они партия власти, но при этом не имея никакой ни идеологии, и если не считать идеологией, все время такой молчаливый вопрос к правительству, лично к председателю правительства, чего изволите?
Кстати, о председателе правительства, вернее так, по ассоциации. Вот смотрите, Сергей Михайлович, действительно, я как бы подтверждаю, как сторонний наблюдатель, что последние где-то полгода, может быть, чуть больше даже, вы пожестче стали, пожестче, и поконкретнее, пожестче. жестче. Но вы вообще никогда не критикуете Кремль. Что, Медведев никогда не ошибается?
Давайте мы поговорим, а что значит критикуете. Ну, смотрите, всем известно, что Дмитрий Анатольевич Медведев, к сожалению, горячо поддерживает единый государственный экзамен. Я являюсь последовательным противником единого государственного экзамена, об этом говорю, говорил и буду говорить. И буду убеждать, в том числе нашего президента и премьера, что это абсолютно пагубное решение, которое и ведет уже к очень плачевным последствиям. Председатель правительства вносит бюджет, вносит антикризисные программы. Мы возражаем, наша партия, мы говорим, мы не согласны, мы вносим альтернативу. И в этой связи, может быть, кто-то считает, что обязательно нужно переходить на личности. Мы люди интеллигентные, мы не считаем для себя это и возможным, и нужным, но мы со многими вещами не согласны. Но у нас очень хорошее правило. Я думаю, что это особенность нашей партии, чего нет ни у кого других. Если мы критикуем, мы предлагаем. Это если правда. Мы с чем-то не согласны, это мы правда. Всегда предлагаем
это
альтернативу.
Это правда. Хорошо. Но смотрите, что получается, Сергей Михайлович. Мы договорились с вами вначале разговаривать откровенно, да?
Да.
Согласитесь, есть некая двусмысленность в вашем положении. Мало того, что мне известно, извините, что придаю огласке, что вы, в общем, довольно давно в дружеских отношениях с Путиным.
Это правда.
В личных отношениях.
Да.
Да? Вы председатель Совета Федерации.
Да.
Третье лицо. И вы лидер оппозиционной партии.
Да.
Значит, с кем вы, писатели России?
Мы, социал-демократы России, с народом, с нашим. И у меня лично нет никакого ни раздвоения личности и нет никаких комплексов. Почему? Да, я очень рад, что и горд тем, что я могу назвать наши отношения с Владимиром Путиным дружескими отношениями. Но именно как друг я считаю обязанным говорить, а, правду, б, говорить вещи, может быть, неприятные, и, наконец, в, при этом предлагать какие-то иные варианты. Я вообще считаю, что и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич прекрасно понимают, имея очень мощный опыт жизненный, в том числе в политике, что опираться может только на то, что сопротивляется. Наша партия сопротивляется вот этому монополизму, этому дебилизму, этому вот кто не с нами, тот против нас. И мы всегда предлагаем альтернативы. Кстати, жизнь показывает, что многие наши инициативы, которые сначала принимаются в штыки, потом потихонечку то, что называется, мысль начинает владевать массами, и смотришь, уже сама «Единая Россия» своего имени вносит практически наши предложения, уже претендуя на лавры, так сказать, вот победителей и на лавры авторства. В конце концов, нам, для нас это вторично. Но возвращаемся к нашим отношениям с руководством страны. Мы привыкли очень прагматично определяться. Любая инициатива, любое действие нами, а, либо поддерживается, и это тоже может быть в отличие от тех, кто против всего, как Баба-Яга. Либо мы против принципиально идеологически, и мы об этом тоже говорим, либо мы считаем, что тот или иной законопроект или решение половинчатое, недоработанное, и во втором и в третьем случае всегда, еще раз подчеркну, предлагаем альтернативы.
Скажите мне такую штуку, пожалуйста. Вот для меня всегда было, как сказать, и удивительно, и приятно, с одной стороны, и с другой стороны, настораживающе, то, что в вашей партии очень разные люди. Ну, например, я возьму наиболее, так сказать, заметных, да, там, Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке. Ну, по определению, как бы не либерал и не демократ, да? Полковник ФСБ, по стереотипности мыслить. При этом там Галина Хованская, Оксана Дмитриева, бывшие яблочники. То есть, по определению, либералы и демократы. Ну, можно продолжить список, так сказать, там. У вас очень разные люди. Как они, как вы их объединяете, как они договариваются? На какой платформе, скажем так?
Спасибо. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Вот искренне, потому что вы вывалите на очень важный для меня момент. Я сейчас назову только несколько критериев, которые присущи всем тем людям, о которых вы сказали. Именно поэтому мы в одной команде, мы в одной партии, оппозиционной партии власти, партии социал-демократической современной. Первый критерий – это неравнодушие, это не пофигизм. Это все люди, которые убеждены, что от них лично что-то зависит в этом мире, в нашей прекрасной стране, и они что-то могут изменить. Второе. Все мои соратники – категорические противники монополизма одной партии. Мы помним все, причем именно и по возрасту, и по жизненному опыту, к чему привел монополизм КПСС, к краху великого государства Союза Советских Социалистических Республик. Повторения мы этого не хотим. И, наконец, третье. У нас есть разные точки зрения, например, о роли государства в нашей жизни, будь то экономика, будь то политика. Есть разные точки зрения о рыночных механизмах, насколько они должны главенствовать, насколько они должны быть регулируемы и так далее. У нас есть разные подходы к решению каких-то конкретных задач. Но нас объединяет очень простая вещь. Полное ощущение, что так несправедливо жить мы дальше не можем. И мы абсолютно убеждены...
Перебью. Вот сейчас принесу слово, которое я очень долго ждал, честно говоря. Меня не очень увлекает термин социал-демократия, как термин, повторяю еще раз. Я вообще в эти измы все наигрался. Я, правда, социал-демократия, все-таки понимаю, лучше, чем консерватизм, термин. Вот.
Это уже спасибо.
Тут хотя бы содержание. Но вот слово справедливость, которое есть в названии вашей партии. Вот это, по-моему, ключевое слово.
Абсолютно правильно. Вот я как раз, хоть вы меня перебили, но перебили на нужном месте, тем более дали возможность еще раз подчеркнуть вот это самое фундаментальное ключевое положение или критерий, или наше общее свойство, которое нас объединяет. Абсолютное понимание нынешней несправедливости по отношению к подавляющему большинству граждан нашей страны и желание изменить эту несправедливость на справедливость по отношению, как раз же, прежде всего, к большинству граждан нашей страны. Вот, собственно говоря,
а давайте на этой оттуда платформе... оттолкнемся. Давайте. Значит, справедливость – это суд, да?
Безусловно,
в том числе. У меня неделю назад на вашем месте сидел Олег Морозов. Не буду скрывать, мой приятель по жизни, другом не назову, но близкий приятель, человек, к которому я отношусь с колоссальной симпатией, личной симпатией. И вот я его спросил, так сказать, а какие основные проблемы, который у нас есть, и согласен с тем, что две проблемы – это монополия партийная и судебная система. И он согласился со мной и стал объяснять, что вот «Единая Россия» делает очень много для того, чтобы дать возможность другим партиям, так сказать, конкурировать и так далее.
Может, я вас перебью?
Сейчас.
Нет, секунду, я просто хочу сказать. Вот вы знаете, когда это говорит Олег Морозов, я даже тоже ему верю. Другое дело, как в этой присказке, съест он съест, то, что ему даст. Так вот, сама «Единая Россия», хоть она и говорит, что она создает какие-то условия, никого ничего не создает, только, сказать, вот как раз давить и никого не пущать. Вот сам Олег, может быть, искренне считает, что что-то и нужно менять, и даже готов менять. Но большинство, которое в том числе принимает там решение, совершенно другой точки зрения придерживается.
Ну, их здесь нет, не будем обсуждать.
Хорошо.
Факты мы видим. Но меня интересует другое. Олег сказал очень интересную вещь, что указом президента и законом многопартийность не ведешь, да? То есть вам голоса на выборах не добавить. А вот судебную систему указом сделать независимой можно.
Но лучше законом, конечно.
Ну, я сейчас... Понятно. Извините, я вообще говорю не как юрист, а как обыватель. Волевым актом, неважно, как он будет называться. Вы считаете, что действительно, сегодня, скажем так, от президента ничего не зависит с точки зрения обеспечения возможности двухпартийной системы. Вы считаете, что от президента зависит что-нибудь с точки зрения введения независимости судебной системы, вот реальной? Или вы считаете, что и то, и другое процессы, которые должны произойти, ну, как бы, эволюционным путем сами по себе?
Я убежден, что от президента зависит очень многое, от его личной позиции и от личного проявления воли в достижении заявленных целей, например, в реформе судебной, о которой он говорил, и уверен, что мы все-таки увидим его конкретные предложения в этой сфере. Я уверен, что с точки зрения создания условий для реальной конкуренции президент многое может делать и, нужно сказать честно, многое уже сделал. И вот в мартовские выборы после известного Госсовета, которые были проведены на редкость в меньшей степени давления, под давлением административным, мы увидели результаты совершенно иные. Осенью сейчас нужно сказать уже совершенно опять картина иная, потому что «Единая Россия» чувствует, что теряет и пошла во все тяжкие, но не будем об этом, о грустном. Так вот, президент многое уже сделал и меняя законодательство для того, чтобы была действительно возможность реально конкурировать. Но многое зависит от всех нас. В данном случае я не говорю только о членах партии «Справедливая Россия», я говорю о гражданах, о гражданском обществе. Если мы будем мириться, если мы будем считать, что вот от нас ничего не зависит, и только указом президента можно вести реальную конкуренцию, реальную многопартийность, мы так никогда и не дойдем до того, чтобы это стало нормой и явью. Поэтому я убежден, что вот число сторонников нашей партии растет, людей неравнодушных и так у нас по определению много, людей, чувствующих несправедливость, еще больше, поэтому мы убеждены в наших суперпозитивных перспективах именно как новой политической силы, которая оппонирует партии власти.
Я себя перебью, поскольку наша передача все-таки выходит 9 октября, то я не хочу, чтобы это выглядело как агитация. Наоборот, даже скажу, что есть люди, которые довольны жизнью, и у них нет никаких оснований голосовать за вас. Они могут совершенно спокойно голосовать за «Единую Россию»,
они будут обязательно,
которая вполне обеспечивает
им тот уровень, который они хотят. Полностью согласен с вашим тезисом. Те люди, которые сегодня довольны жизнью, всегда голосуют за «Единую Россию». Нисколько не сомневаюсь в этом.
Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, такую штуку. Мне очень интересно, у нас сейчас будет перерыв, но постарайтесь до него успеть ответить. Как у вас с внутрипартийной демократией? Я много слышал от ваших однопартийцев, что бывают случаи, когда ваше решение не проходит, голосуется другое решение. Это я знаю. Я хочу спросить не об этом. Недавно Геннадий Гудков создал движение, общественное движение «Вперед, Россия». Движение, которое прямо заявило свою, скажем так, антиправительственную направленность. Мне интересно. А он к вам пришел, спросил разрешение, посоветовался. Ведь, в общем, вы-то оказались в довольно ложном положении, лично вы.
Геннадий Гудков не приходил. Я узнал о его намерении из газет. Очень удивился. Вызвал его. Он сказал, что однажды мы же с вами вообще-то говорили что-то. Я говорю, ну, слушай, значит, можно говорить о чем угодно, но когда ты реально создаешь, объявляешь о создании нового движения, и ты входишь в учредители, наряду с тобой входит еще несколько моих товарищей по партии, а я, представитель партии, об этом узнаю из газет, это неправильно. Это, на самом деле, инициатива Геннадия Гудкова. Я считаю, что она вполне возможна, но только именно как непартийная. С точки зрения партии, но у нас есть свои взгляды, свои принципы и своя идеология.
Конкретный вопрос.
Да.
Извините, проверка на вшивость.
Давайте.
А вот через год выборов в Госдуму, да, Геннадий Гудков будет в списках вашей партии?
Обязательно.
Несмотря на то, что вот он такие
своевольные вещи позволяет. Это нормально. Ну, между нами говоря, по-товарищески, у нас с ним очень хорошие отношения, мы с ним на «ты». Я сказал все, что о нем думаю, значит, в глаза ему, не где-то. Сказал, что Гена, значит, вот надо вообще советоваться, и если уж ты взялся, то, пожалуйста, не делай вид, что это партийный проект. Ты, как член партии, волен заниматься и другой общественно полезной деятельностью, если ты считаешь необходимо создавать такое движение, пожалуйста. Могу сказать более того, когда я увидел, кто пришел на учредительную конференцию, меня, например, не устроили многие фамилии или многие персонали, которые там участвовали. Я опять Гене сказал, Гена, говорю, ты знаешь, вот ты будь осторожен, потому что ты вот не заиграйся. Это все есть, но при этом он мой соратник, он член партии, он пойдет, я могу сказать точно, он пойдет, значит, по территории Московской области, где он и сейчас представляет, которую,
ну,
и пойдет, и уверен, что будет депутатом следующего созыва от нашей партии.
Мне нравится ваша позиция, честно признаюсь, свой комментарий, мне нравится ваша позиция, продолжим разговор после перерыва. В эфире программа «Дуралекс», напоминаю, что сегодня в гостях у меня Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации, Российской Федерации. Сергей Михайлович, несколько конкретных вопросов теперь не о партийных делах. Создание единого следственного комитета. Не в той форме, не в том виде, в каком он сегодня создан, когда это просто переименование, да, а в том виде, в котором говорят о перспективе, то есть передача ему многих функций Следственного комитета МВД, ФСБ и так далее, наркоконтроля. У вас нет опасения такого, знаете, историческая память, что мы новый НКВД создаем?
Опасения нет, но нужно внимательно наблюдать, во что трансформируется вот этот Следственный комитет, который сегодня стал независим от прокуратуры, от генеральной, а дальше посмотрим, какие еще структуры будут в него вливаться. В частности, я считаю, что обязательно в прокуратуре должна остаться группа следователей, может быть, она будет не очень большая, которая в том числе должна заниматься уже вопросами, которые могут быть к членам или к сотрудникам, да, самого Следственного комитета, потому что если у нас окажется некий такой масштабный монстр Следственный комитет, над которым не будет никакого контроля, это опасно, этого нельзя допускать ни в коем случае. Ну, а с точки зрения создания некого аналога там ФБР, ну, почему бы и нет, я не специалист глубокий вот в этих вопросах, но когда у нас каждое ведомство имеет свои следственные комитеты, управления или следственные там органы, и каждый старается, если что-то там даже пересекается с другими ведомствами, сказать, все держать у себя, не дай бог что-то выпустить, и я уже просто знаю по письмам, по обращениям, какие из-за этого возникают неприятности, в том числе и у граждан нашей страны, то если все это будет некая единая структура, которая будет заниматься расследованием любых преступлений, по любым основаниям, там, по любым, значит, направлениям, то мне кажется,
понятно,
целесообразность в этом есть.
Окей, я с вами согласен, но тем более, что мне странно было бы спорить, потому что я-то сторонник Единого Следственного комитета уже много-много лет, я об этом публично говорил, но я всегда оговаривался, что при этом должны быть надзорные функции прокуратуры.
Абсолютно, согласен.
А сейчас прокуратуру не завели до положения, даже не буду
объединить. А вот это неправильно. По поводу надзорных функций, кроме даже вот тех, той специальной группы следователей, которая тоже должна быть в Генеральной прокуратуре, обязательно должны быть надзорные функции. Вот, потому что суть прокуратуры – это как раз надзирать за соблюдением закона во всех структурах, во всем правоприменении, включая в том числе такую очень специфическую отрасль, как следствие.
Мы дальше будем еще говорить о конкретных разных вещах, но хочу вернуться к первой части передачи, не могу вас не спросить. Сергей Михайлович, а вам не кажется, что если бы вы ушли с должности председателя Совета Федерации, то оппозиционная деятельность вашей партии была бы заметно
усилена?
Усилена.
А вам не кажется, что если бы по чечаянию по разному обстоятельству я бы ушел с этого поста, то моим соратникам по партии пришлось бы еще более тяжелее выдерживать тот пресс «Единой России», который они сегодня выдерживают. А коль скоро у меня есть статус, я скажу честно, я очень часто просто защищаю на букве закона, защищаю право людей иметь иную точку зрения и право нормально в рамках закона участвовать в выборных кампаниях. Самое интересное – то, что в стенах Совета Федерации, как вы знаете, я вам об этом уже говорил, запрещена партийная деятельность, у нас нет никаких фракций, и у меня всегда четкое разделение труда. В стенах Совета Федерации я только председатель Совета Федерации, представляю в нем законодательное собрание Санкт-Петербурга. Вне стен Совета Федерации я могу быть и тем, и другим, в том числе и председателем партии, оппозиционной «Единой России».
Кстати, не могу не съерничать насчет Санкт-Петербурга, вы сейчас упомянули.
Давайте.
Сами напросились. Вы, блядь, я коренной москвич, вы коренной ленинградец, теперь, да, санкт-петербуржец. с учетом обсуждения вопроса о памятнике Петру Первому, не хотите вы, петербуржцы, чтобы мы, москвичи, вам подарили этот памятник?
Я уже говорил буквально вчера, что этот знаменитый памятник Петру неплохо бы смотрелся посередине Финского залива при въезде с моря в мой родной город Санкт-Петербург. Здесь он, прямо скажем, смотрится неуместно, мелковато будет речушечка, а вот в Финском заливе...
Поскольку бежать не надо, ладно, ваша Нева не крупнее.
Конечно, крупнее. Дело в том, что градостроительная политика, в том числе еще и старой Москвы, и нынешней, была такова, что можно найти места в Москве-реке, где она будет сопоставима по ширине практически с Невой. Хотя, ну, в самых центральных местах Нева, конечно, шире, но так как город строился с небесной линией, как говорил Дмитрий Стихачев, покойный, то даже визуальное впечатление Невы всегда больше, чем Москва-река.
Ладно, договоримся так. Вы нам кадры поставляете, а мы вам памятники обратно.
Ну что ж, это не самый плохой ченч.
Ладно. Ну хорошо. К вопросу о регионах. Как вы относитесь к идее укрупнения регионов?
Отношусь очень просто. Если людям этого хочется, жителям конкретных субъектов федерации, значит, так тому и быть. А если кто-то считает, что меньшим числом регионов управлять легче, что это более экономично, что это более, скажем, правильно с точки зрения, опять же, управленческих каких-то функций, все эти намерения нужно оставлять при себе. Главный критерий – мнение жителей конкретных регионов. Причем я даже еще более предметно сказал – их прямой материальный интерес. Если при объединении, укрупнении субъектов люди видят, что им станет жить лучше, в прямом смысле слова, у них семейный бюджет вырастет, они сами инициируют проведение референдума, проголосуют и скажут властям быстренько объединяйтесь.
Сергей Михайлович, какие опасные вещи вы говорите?
Не опасные.
Ну, вот смотрите, я скажу, почему опасные. А вы что, действительно полагаете, что власть, неважно, наша, американская, французская, неважно, власть должна действовать так, как хочется населению?
Абсолютно.
Да мы бы до сих пор бы жили бы в каменном веке в пещерах.
Абсолютно. Дело в том, что в каменном веке мы не жили бы просто потому, что наши сограждане, россияне 21 века, люди а. информированные, б. умные, в. прекрасно понимающие, что служит их интересам. А коль скоро у нас народ единственный источник власти, то прежде всего любая власть должна ориентироваться на то, что действительно хочет народ.
Я с вами принципиально здесь не согласен, но это как бы уже факт моей биографии.
Понятно.
А вот такой вопрос. Хорошо, завтра мы сейчас с вами выходим на улицу и проводим опрос населения Российской Федерации. Хотите ли вы увеличение завтрашнего дня пенсии в 10 раз, зарплат в 10 раз? Правда, при этом учтите, что экономика через 5 лет рухнет. Как вы думаете, какой ответ мы получим?
А вот здесь как раз не случайно даже в нашем законе о референдуме говорится, что вопросы бюджетной политики, вопросы денежной политики на референдумы не выносятся. Потому что люди здесь не будут обладать всей полнотой информации и может руководствоваться благими намерениями и своими представлениями о том, как функционирует страна, могут завести страну в тупик. Но когда речь идет, например, избирать губернатора или не избирать, когда речь идет укрупнять регион или не укрупнять, когда речь идет быть закону о полиции или не быть, когда речь идет, какое должно быть образование и здравоохранение, бесплатное или нет, вот на эти вопросы должен отвечать только народ и все чиновники, вся власть должна прислушиваться к ним. А вот такие вопросы тонкие и непростые с точки зрения имеющихся ресурсов бюджетных, конечно, нельзя давать на откуп референдума. Эти вопросы должны решать профессионалы, представители народа, коих они должны всенародно избирать.
Вы только что сказали о том, что такие вопросы, как там медицина, выбирать губернаторов, не выбирать, должно решать население. Так вы сами, вот лично вы за выборность губернаторов или против?
Безусловно, за, с учетом того, что это абсолютно самый демократический способ, но я принял новый порядок избрания губернаторов в понимании того, что при проведении реформы местного самоуправления, когда от губернаторов отнялись половины полномочий, передали в местное самоуправление, добровольно никто бы это не сделал. Поэтому нужен был такой формат, а как только местное самоуправление станет на ноги, убежден, нам нужно будет переходить к прямым выборам губернаторов.
Вам нравятся выборы по партийным спискам?
Мне нравятся выборы по партийным спискам в Государственную Думу с учетом возможности становления реальной многопартийности. Любые другие региональные и иные выборы, я считаю, должны проходить 50 на 50. У нас граждане привыкли иметь своего депутата привязанного к территории, а не только к партийности. И мне представляется вот такая норма для федерального уровня, по крайней мере, на этом этапе, 100% партийные списки, а на региональных муниципальных 50 на 50.
Скажите мне, пожалуйста, вот задаю вопрос совершенно искренне. Просто вы опытный политик, реально вовлеченный. Я пока только приглашен, еще не вступил. Объясните мне, я правда не понимаю, а что такое консерватизм? Вот Единая Россия говорит о консервативе. Что они вкладывают в понятие?
Но согласитесь, наверное, будет правильнее задать этот вопрос как раз представителям Единой России. Вот я как раз считаю, что они сделали очень большую ошибку, почему-то остановившись на этом понятии, на этом термине. В моем представлении нынешний консерватизм Единой России, желание законсервировать свое положение как властной партии, свое положение во всех, вот этих, на всех этих постах, которые сейчас в основном члены Единой России и занимают, и более того, в абсолютном нежелании модернизироваться, в абсолютном нежелании идти куда-то вперед.
Они же поддержали президента.
Куда они денутся? Более того, они же, как вы помните, они же выдвинули вообще замечательный термин о консервативной модернизации. Я уже однажды публично говорил, это как морская свинка, которая не имеет отношения ни к морю, ни к известным животным. Так вот, вот весь консерватизм, это, на мой взгляд, всего лишь такое внутреннее желание сохранения себя во власти и себя на своих постах. Не более того. Остальное все это, простите, словоблудие.
Я вам сейчас задам сложный вопрос, с моей точки зрения, психологически сложный. Не хотите, можете не отвечать. Но мне бы хотелось слышать ответ. Я вас спросил там по поводу отставки, не лучше ли было бы для партийной деятельности. Вы ответили. А вот теперь такой вопрос. Просто наблюдая, что происходит вокруг Лужкова, не могу не спросить. А как вы думаете, какой процент тех, кто вас сегодня окружает, с вами дружит, останутся рядом с вами в случае вашей отставки?
Хороший вопрос. К счастью, подавляющее большинство. Если мы говорим прежде всего о соратниках по партии, это вообще практически большинство. Даже если мы будем говорить о моих коллегах, членов Совета Федерации, если так сложится, что я по любым основаниям покину пост председателя Совета Федерации, большинство моих коллег останутся моими очень хорошими товарищами, добрыми, и мы будем продолжать встречаться и будем общаться, потому что за годы, проведенные в стенах Совета Федерации, у нас сложились действительно уже товарищеские отношения, и я понимаю, что многие из них искренне дружат все-таки не с должностью, а с человеком. Могут быть неприятные сюрпризы в этом плане. Я реалист, я не первый год живу на свете, но в целом я уверен, что какой бы пост я ни занимал, есть значительное число людей, которые уважают и знают меня именно как Сергея Миронова, Сергея Михайловича Миронова, а не как председателя Совета Федерации.
Сергей Михайлович, вот давайте на этом вопросе остановимся еще. Мне просто действительно искренне говорю, по-человечески очень интересно, и поэтому, продолжая эту тему, наверняка так же думал Лужков. И, в общем, кроме Кобзона, бесспорно, личности, выдающейся со всех точек зрения, да? В общем, я как-то так особо друзей-то рядом с ним сейчас не наблюдаю. Мы не обсуждаем, Лужков хороший, плохой, там, для меня есть два Лужкова, есть Лужков там, первого периода и второго периода. Вот, все остальные как-то, в общем, сдали. Не заблуждаетесь ли вы насчет себя?
Хороший вопрос. Я, говоря о Юрии Михайловиче Лужкове, еще, кстати, до отставки, я сказал, что, к сожалению, в последнее время, даже в последние годы, у меня было полное ощущение, что Юрий Михайлович Лужков потерял чувство реальности. Я вас смею уверить, чувство реальности я не теряю. У меня, не знаю, от Бога это, от родителей, от армии, от геологии, я могу абсолютно уверенно сказать, и это могут подтвердить очень близкие мои друзья, товарищи и по геологии, и однокурсники, и одноклассники, я не забронзовел. Вот эта болезнь медной трубы мне не грозит, и именно поэтому я трезво оцениваю реальные к себе отношения. То, что многие высказывают такое дружелюбие и расположение с учетом моей должности, да, и когда я сказал, что если по очищению когда-нибудь наступит момент, когда я не буду в этой должности, то многие останутся у меня добрыми товарищами, и большинство из них. Это так. Но обратите внимание, я же не сказал, что все. Да, потому что я реалист, я понимаю, что многие потом, скажите, просто пройдут мимо и не поздороваются. Это тоже правда жизни. Я видел такую сцену с Анатолием Александровичем Собчаком со стороны, когда он, будучи отрешенным от поста мэра, пришел в театр, в Мариинку. И когда он шел, а я сидел в ложе наверху, и когда он шел по проходу, а люди, и он так зашел, ожидая, как всегда, что, как-то люди будут здороваться, вставать, сжать руку, а люди отворачивались, и вот это отворачивание голов по мере его прохождения сверху смотрелось просто как каким-то таким танцем, страха, значит, просто поручиться, поздороваться, потому что тогда уже был другой губернатор, и вдруг кто-нибудь доложит, что, с оппонентом там кто-то поздоровался. Это было больно, удивительно, и честно говоря, мне было стыдно за тех людей, которые сидели в партере. Там есть, кстати, об этом где-то в какой-то книге, воспоминания, как раз, в Собчаке, я об этом рассказываю, потом сейчас не буду пересказывать. Я все это видел, И мне это знакомо. Я реалист, я знаю, что случись мне потерять должность, будет тоже довольно значительное число людей, которые все, как бы сказать, вычеркнут меня из своей жизни, но все-таки из тех, кто входит вот в мое окружение, это будет подавляющее меньшинство. Большинство останутся все равно моими товарищами. И, по крайней мере, мы будем общаться так же, как и сейчас.
К вопросу о предателях и людях порядочных. Я в свое время слышал из нескольких источников такую историю. Вы питерские, вы как бы прокомментируете, мне скажете, правда это или неправда, что когда Собчак не прошел на выборах, и началась реальная его травля, и возникла реальная угроза того, что его посадят, было возбуждено уголовное дело, он оказался в больнице, в военном госпитале. Его могли арестовать в любой момент. И рассказывают, что именно Путин, в общем-то, рискуя головой по-серьезному, организовал его выезд из этого самого госпиталя, самолет и отправку в Париж. Правда это, неправда?
Я отвечу таким образом. Владимир Владимирович Путин, он не предавал и не предает. И он остался верен Анатолию Александровичу Собчаку до последних его дней, потому что Анатолий Александрович привел его, по сути, сказать, ввел в политику, и он стал политиком именно благодаря Собчаку. Более того, я могу сказать, что когда были выборы губернатора в мае 2006 года, и перед началом выборов, будучи уверенным все-таки в своей победе, команда Собчака, куда входил Путин, они однажды без Собчака собравшись сказали, но если, тем не менее, по чечаянию вдруг Собчак проигрывает, мы все уходим в отставку. И, как известно, Путин немедленно подал в отставку. Собчак сам попросил 2-3 людей, среди них был Миша Маневич, кое-кто еще, специально остаться в команде Яковлева, сам попросил. Кое-кто вместе с Путиным ушел, а кое-кто остался, несмотря на то, что Собчак их не просил оставаться. Это тоже проявились уже вот как раз то, о чем мы с вами сейчас говорили. Кто-то подумал, бог с ними, сказать, там, с командой, бог с ними, с идеалами, хочу жить, так сказать, нормально, удобно, комфортно при должности, буду служить новому губернатору и забуду все, что было в прошлом. Каждый выбирает сам свою дорогу, каждый выбирает сам свой путь.
Сергей Михайлович, вы давно уже на вершине власти, и при вас уже были и отставки, и назначения новых людей. Скажите мне, пожалуйста, а как вам кажется, ну так, условно, в процентах, какой процент людей наверху для него является доминирующим чувством человеческой порядочности, там, мужской чести, а для какого процента выживаемость при смене губернатора, при смене председателя правительства, при смене президента и так далее?
Я не берусь определять проценты.
Больше, большинство, меньшинство.
Я и этого, к сожалению, не могу сказать. Я просто скажу, что есть люди, для которых понятие чести, дружбы и быть в ладах своей совестью важнее всего остального. И, к счастью, таких людей довольно много во власти различного уровня. Есть иные люди, которые пойдут по головам, которые переступят все, что угодно, и главное, значит, вот сохранить свое место, сохранить должность, и все остальное вообще вторично. Увы, если такой процентом, и даже больше и меньше, я не берусь. По моим ощущениям, все-таки больше первых, тех, для кого действительно понятия чисто человеческие важнее иного. Это моя, может быть, личная точка зрения.
Вашими бы устами. Коля, мы уже так подробно заговорили о Путине. Не так часто мне пытаются в виде студии друзей Путина или близких людей Путина. Ваша личная точка зрения, извините за вопрос бестактный, опять-таки, откажетесь отвечать, снимем вопрос. Вы как вы считаете, то, что Путин возглавил Единую Россию, это личная ошибка, это стратегическая задумка? Вот зачем он это сделал?
Я абсолютно уверенно отвечаю с точки зрения своего понимания этого, не с точки зрения знания истины. Истину знает сам Владимир Путин. Когда он это сделал, не скрою, для меня это был некий ошеломляющий момент, неожиданный. Это было как раз во время подготовки к выборам в Госдуму 2007 года. Ну, скажем, ошеломление длилось там несколько минут, потому что я просто начал просчитывать, для чего Путин возглавлять этот профсоюз бюрократов. Потом пришел к одному своему выводу, и все дальнейшие поступки Владимира Путина и его взаимоотношения с партией «Единой России» убеждают меня в моей правоте, хотя, еще раз хочу сказать, это моя субъективная точка зрения. Я сразу вспомнил известное выражение «не можешь противостоять, возглавь». Этот монстр, который был создан, вот представьте себе, если бы Владимир Путин не имел этого рычага как лидера партии «Единая Россия». Он премьер, а «Единая Россия» была бы сама по себе. Так бы искрило, и столько было бы много, мягко говоря, нюансов. А сейчас Владимир Путин использует «Единую Россию», как раньше КПСС использовал профсоюзы, как приводной ремень. А Владимир Путин использует «Единую Россию» как свой инструментарий для тех целей, которые ему нужны, и для реализации тех положений, которые он считает необходимы. Будь то законопроекты, потому что «Единая Россия» говорит, есть, одобряемся, ура, вперед, значит, не задумываясь ни о чем, в отличие, кстати, от нашей фракции партии. Есть возможность влиять на кадровую политику, в том числе по горизонтали, не только по вертикали, но и по горизонтали. И это мощный, сильный инструментарий. Я скажу честно, для меня принципиально важно, что Владимир Путин не член «Единой России». Это наш такое изобретение российское, уникальное. Мало кто может понять, как может быть лидером партии, не быть ее членом. Но для меня принципиально важно, что он не член партии. Скажу честно, и если на каком-то этапе я бы узнал, что Владимир Путин вступил в член «Единой России», это меня очень сильно разочаровало. Потому что вот для меня понятно все, что он действительно использует эту партию, использует как свой инструментарий для целей, с которыми часто я тоже не согласен. Но для меня все понятно, это нормально, и должен сказать, что он поступил очень прагматично, и я бы сказал, может быть, насколько это приемлемо, такое дело, функционально. То есть он понимал, что он уходит на вторую позицию с поста президента, он будет премьером, ему нужно решать огромное число вопросов, но нельзя погрузиться полностью в экономику, нужно держать руку на пульсе с точки зрения политической, а это, прежде всего, кадры. И здесь вот этот инструментарий «Единой России», в Есенине, например, кандидатов для президента на губернаторов, многие-многие другие, это все те моменты, где полностью, значит, участвует и Владимир Путин. Поэтому я, может, мне это как лидеру оппозиционной партии не нравится, да, вот такая связка, безусловно, не нравится, потому что я прекрасно понимаю, отойди в сторону Владимир Путин, «Единая Россия», так сказать, как партия, все свои электоральные, так сказать, победы тут же превратит в поражение. Для меня это совершенно очевидно. Но не, скажем, принимая с точки зрения положительного одобрения, понимая, почему он это сделал. И вот мое объяснение именно таково.
Я еще раз хочу объяснить радиослушателям, что я не хочу, чтобы передача принимала такую вот конкретную направленность. Я не испытываю симпатии к «Единой России» тоже, но не хочу, чтобы передача была, так сказать, вот, против «Единой России», поэтому я вам хочу сказать, и радиослушателям, и вам, Сергей Михайлович, что в «Единой России» довольно большое количество людей, из депутатов Госдумы, которые относятся к категории моих друзей и приятелей, и друзей, людей, которых считаю очень умными, очень порядочными и очень настроенными на, скажем так, на благо России. То есть патриотами, не хвостными патриотами, да, а вот реально пекущимися о благо России. И там такие люди действительно есть. Поэтому я не хочу, чтобы в нашей с вами передаче, так сказать, была использована только одна краска. Вот. И мне кажется, что есть два пути на самом деле. Борьба за власть внутри партии. И чем больше порядочных людей окажется в «Единой России», тем лучше для и «Единой России», и России. И борьба, ту, которую ведете вы, за политическое, так сказать, превосходство, то есть за выигрыш выборов. Вот, поэтому я, это не, мои слова не требуют комментария, это просто я, как спикер этой передачи, подвожу свой итог.
Я услышал, и более того, ведь я, в том числе публично, часто говорю, что, к счастью, в «Единой России» есть достаточное число людей совестливых, людей честных, людей умных. Другое дело, что мне создается ощущение, что их все меньше и меньше там становится, судя по тем действиям, которые демонстрирует сама «Единая Россия». И более того, вот эта пропорция тех и иных, это проблема, конечно, самой «Единой России», И почему-то мне кажется, что многие члены партии «Единая Россия», как раз относящиеся вот к этой категории, в которой, среди которых у вас есть друзья, и у меня там есть тоже и товарищи, и друзья, а мне кажется, что где-то, может быть, им даже будет как-то неловко в свое время, что они были именно в такой партии. Понятно.
Понятно. Так, меняем резко тему.
Хорошо.
Сергей Михайлович, мой традиционный вопрос. Передача заканчивается. На полчаса вы стали президентом России. Сейчас, сегодня. А три указа, которые вы подпишете?
Ну, хорошо. Давайте помечтаем, как в литературной газете в советское время, если бы директором стал я. Три указа. Первый указ будет о детях. Я имею в виду все-таки ликвидацию беспризорных и вот всю эту проблему. Да. Причем я на самом деле знаю, что там нужно делать, поэтому просто первый указ будет о детях. Второй указ, хоть, знаете, как волшебную, так сказать, спичку тратить жалко, но надо. Надо просто ликвидировать единый государственный экзамен, думать, опять же, о будущем. Ну и третий, это, конечно, коснется судебной системы. То есть реформа судебной системы, хоть это не указано, нужно делать законом, но это судебная система. Итак, дети, второй раз опять дети, только это школа, ликвидация единого государственного экзамена, и третий — это судебная система.
Ну что, мне нравится, по крайней мере, первый и третий указы, мне нравится. Сергей Михайлович, спасибо. В эфире была программа «Дуралекс», вел ее Михаил Борщевский. Сегодня в гостях передачи был Сергей Михайлович Миронов, спикер Совета Федерации и лидер «Справедливой России».